Меня зовут Газдиева Хади Исаевна. Я врач-офтальмолог, лазерный хирург глазной клиники «Линар». И сегодня мы поговорим о такой проблеме, как сахарный диабет и диабетическая ретинопатия. Какая связь между ними? Сахарный диабет. Что это такое? Это системное заболевание сосудистое, которое характеризуется высоким уровнем сахара в крови на фоне абсолютной или относительной недостаточности инсулина в крови. Орган-мишень при сахарном диабете является эндотелий сосудов, который участвует в многочисленных метаболических процессах, такие как регуляция гемостаза, поддержание целостности сосудистой стенки, миграция избирательная и пролиферация клеток разных типов и неоваскуляризация при наличии ишемических процессов. Диабетическая ретинопатия – это закономерный результат изменений в сосудах сетчатки у больных с длительным течением сахарного диабета, которое во многих случаях приводит к слабовидению, слепоте и инвалидизации. Для того, чтобы пациенты правильно понимали, что происходит при сахарном диабете в глазном яблоке и благодаря чему мы видим, нам необходимо сначала разобрать, как устроен глаз и что нам дает возможность видеть. Так, это у нас глазное яблоко. Оно состоит из трех оболочек. Наружная оболочка фиброзная. Она у нас состоит из склеры и роговицы. Это у нас склера. Передняя прозрачная часть у нас роговица, сферическая линза, которая преломляет и пропускает световые лучи. Далее у нас идет внутренняя оболочка сосудистая, она состоит из, собственно, хориды и радужной оболочки, которая отвечает за цвет наших глаз и контролирует поток света внутрь глаза путем сужения и расширения зрачка. Далее у нас идет внутренняя оболочка сетчатка. Это нервная ткань, которая воспринимает информацию. И передняя прозрачная часть у нас, то есть за радужкой, то, что у нас находится, линза прозрачная, двояковыпуклая, хрусталик. Она фокусирует зрение и меняет свою кривизну в зависимости от того, куда мы смотрим. И таким образом световые лучи проходят через роговицу, через хрусталик. Далее у нас идет стекловидное тело, прозрачное гелеобразное вещество. В норме оно должно быть прозрачным. Оно пропускает световые лучи и поддерживает сферическую форму глаза. Фокус света, проникая через все эти оптические среды, у нас падает на сетчатку. Сетчатка у нас состоит из двух частей, центральная и периферическая. В центральной части у нас расположены зрительные рецепторы, которые отвечают за центральное цветное и предметное зрение. По периферии у нас расположены рецепторы, отвечающие за боковое зрение и сумеречное зрение, с помощью которого мы адаптируемся в темноте. В норме вот так у нас выглядит сетчатка. Это у нас есть центральная зона, она у нас называется макулой или желтое пятно. Это диск зрительного нерва, от него отходят сосуды, артерии, вены. Таким образом у нас выглядит глаз. И световой фокус, падая на сетчатку, именно в центральную зону, в макулу, там в сетчатке происходят сложные биохимические процессы, информация о которых через зрительный нерв поступает в головной мозг. И в головном мозге происходит обработка полученной информации, вследствие чего у нас появляется зрительный образ. Таким образом мы видим. И чтобы человек постоянно видел, необходимы постоянные вот эти биохимические процессы в сетчатке. Чтобы они не прекращались, необходим непрерывный приток кислорода, который доставляется путем кровеносных сосудов. При сахарном диабете, собственно, у нас патологический процесс и происходит в кровеносных сосудах. патогенез диабетической ретинопатии достаточно сложный и на сегодняшний день до конца не изучен. Но есть основные патогенетические факторы. Это первое – поражение стенок сосудов, то есть повышается их проницаемость. Это нарушение гемостаза. Это нарушение функции клеток крови. То есть, что у нас в дальнейшем происходит? За счет поражения стенок сосудов повышается их проницаемость, что приводит к образованию отека сетчатки, микроаневризм, это расширение сосудов, мелких микрокровоизлияний. Далее, за счет нарушения гемостаза у нас повышается вязкость крови, нарушается работа функций кровяных клеток. Это приводит к микротромбообразованиям, к окклюзии ретинальных сосудов, что, в свою очередь, приводит к нарушению обменных процессов, нарушению транскапиллярного обмена, развитию ишемии, гипоксии, что в свою очередь повышает фактор роста новообразованных сосудов с последующей фиброваскулярной пролиферацией, то есть разрастанием сетчатки патологической соединительной тканью. Вот. По классификации выделяют несколько типов диабетической ретинопатии. Это начальная непролиферативная диабетическая ретинопатия, которая проявляется микроаневризмами. Это у нас расширение сосудов. Далее умеренная форма сопровождается помимо микроаневризм микрогеморрагиями и может присутствовать отек сетчатки. Далее идет тяжелая форма непролиферативной диабетической ретинопатии, которая помимо вышеперечисленного сопровождается значительными массивными кровоизлияниями, интраретинальными микроаномалиями сосудистыми, наличием ишемии, гипоксии сетчатки, но отсутствием неоваскуляризации. И далее происходит переход в тяжелую форму. Это пролиферативная диабетическая ретинопатия, которая начинается с неоваскуляризации. Неоваскуляризация – это образование сосудов на фоне ишемии, то есть на фоне недостаточного потока кислорода. У нас развивается вот такое состояние, то есть вот это вот побледнение зоны, это у нас ишемия, и здесь происходит рост новообразованных сосудов. Так как эти сосуды, они хрупкие, в отличие от нормальных сосудов, они имеют только, оболочка этих сосудов имеет только один слой, они склонны к частым и массивным кровоизлияниям, что приводит к преретинальным, к витриоретинальным, интраретинальным массивным кровоизлияниям. Длительное вот такое состояние в дальнейшем приводит к разрастанию соединительной ткани. Это переходит в развитие, к развитию вторичной глаукомы. То есть, смотрите, это у нас выглядит глаз. Спереди угол передней камеры в норме. И при неоваскулярной глаукоме, то есть область радужки, угол передней камеры полностью зарастает новообразованными сосудами. Здесь у нас находится трабекулярный тракт, то есть зона, где происходит отток внутриглазной жидкости, за счет чего у нас поддерживается нормальный уровень внутриглазного давления. И когда у нас зарастает эта зона новообразованными сосудами, нарушается отток внутриглазной жидкости, что в итоге приводит к развитию вторичной глаукомы. Вот. И за счет разрастания патологической ткани по сетчатке в дальнейшем у нас происходит тракционная отслойка сетчатки. Вот. Таким образом развивается диабетическая ретинопатия. Какие есть методы диагностики? К физикальным методам диагностики у нас относятся офтальмоскопия, осмотр глазного дна на широком зрачке, биомикроскопия, осмотр переднего отрезка глаза, гонеоскопия, осмотр угла передней камеры. И к инструментальным методам диагностики у нас относится флуоресцентная ангиография, которая позволяет нам выявить зоны ишемии, гипоксии, зоны нарушенной микроциркуляции. И далее оптическая когерентная томограмма сетчатки, которая информативна при оценке состояния макулярной зоны для динамики для наблюдения за пациентом на фоне проведения терапии, для мониторинга изменений. Вот. И на сегодняшний день лечение у нас составляет это лазерная хирургия, это введение ингибиторов ангиогенеза, то есть введение препарата, который снижает фактор роста новообразованных сосудов, это витректомия. Ну, в зависимости от проблемы, опять-таки. Какие есть показания к лазерной хирургии? Это наличие ишемии, наличие неваскуляризации, это наличие отека сетчатки. Показания к витректомии у нас макулярный отек, вызванный тракцией стекловидного тела. Это длительные гемофтальмы, не рассасывающиеся более 2 месяцев. Это тракционная отслойка сетчатки. При ретинопатии с сопутствующим отеком сетчатки проводят совместную терапию, лазерную хирургию с введением, с интравитреальным введением ингибиторов ангиогенеза. Вот. Собственно, что касается диабетической ретинопатии, именно то, что должно интересовать пациентов, я все озвучила. И еще один момент. Для того, чтобы пациенты сами контролировали свое зрение, нужно необходимо каждый день проверять свое зрение, проводив так называемый тест Амслера. То есть вы надеваете очки для близи, смотрите вот на такую картинку. Можно даже взять листик из школьной тетрадки в клетку и в центре поставить точечку. Закрываете один глаз и смотрите на эту точку. И обращаете внимание на эти линии, на цвет. Если у вас будут какие-то изменения в центральной зоне, то будут вот такие изменения. То есть искажение линий, затуманивание, не совсем четкая картинка будет. Также проводите этот тест и с другим глазом ежедневно. Если вы замечаете какие-то изменения, то немедленно обращайтесь к офтальмологу, чтобы решить вопрос дальнейшей тактики.
Диабет опасен для глаз?
Да, конечно, опасен. Если уже поставлен диагноз сахарный диабет, то в дальнейшем нужно наблюдаться у офтальмолога, чтобы можно было на ранних сроках оказать адекватную помощь, и у нас это повышает больше шансов сохранить зрение.
Как? Правда ли, что объекты искажаются?
Да, искажаются, если есть патологический процесс в центральной зоне. Это даже может пациент сам заметить при ежедневном проведении теста Амслера, о котором я выше говорила.
А как лечится диабетическая ретинопатия?
Ну, лечение диабетической ретинопатии в лечение входит, как я выше сказала, это лазерная хирургия. Если есть ишемия, если есть новообразованные сосуды и в сетчатке, то поднимают вопрос панретинальной лазер коагуляции, то есть накладывают по всей поверхности сетчатки, избегая макулярной области лазер коагуляты, то есть ожоги своего рода. В 3-4 этапа проводят с интервалом 3-4 недели. Если эксудативный отек сетчатки, где у нас имеются единичные точки просачивания жидкости, поднимают вопрос фокальной лазерной коагуляции под контролем флуоресцентной ангиографии. Собственно, за счет ангиографии мы и выявляем эти зоны ликиджа. И при диффузном макулярном отеке проводим лазер-коагуляцию по типу решетки. Совместно лечение макулярных отеков мы проводим лазер-коагуляции совместно с введением ингибиторов ангиогенеза, то есть препарат, который снижает фактор роста новообразованных сосудов.
Кто находится в зоне риска?
В зоне риска развития сахарного диабета у нас находится, то есть это генетическая предрасположенность, это беременность, это напряженный эмоциональный фон, то есть длительный стресс тоже к этому приводит, это лишний вес, это несбалансированное питание. Вот, в принципе, то, что приводит к сахарному диабету. Зона риска развития диабетической ретинопатии – это длительность сахарного диабета, некомпенсированность уровня сахара, высокое артериальное давление, что в свою очередь тоже ускоряет, то есть прогрессирует развитие диабетической ретинопатии. несоблюдение диеты, несбалансированное питание. В общем, все эти факторы приводят к развитию диабетической ретинопатии. И как показывает практика, у больных с сахарным диабетом второго типа раньше развивается ретинопатия.
Профилактика диабетической ретинопатии. Что
профилактика – это грамотное информирование пациента со всех сторон. Это жесткий контроль сахара в крови, артериального давления, углеводного обмена, соблюдение диеты, обращение к специалистам своевременное. Частота посещений специалистов, конечно, индивидуальна для каждого пациента, но есть такие общепринятые моменты. Если у вас уже поставлен диагноз сахарный диабет, то необходимо для профилактики хотя бы один раз в год обратиться к офтальмологу. Если поставлен диагноз диабетическая ретинопатия, то диабетическая ретинопатия – начальная форма, то опять-таки один раз в год достаточно будет. Если уже более далеко зашедшие формы, один раз в 6-8 месяцев, если это пациенты с тяжелой формой диабетической ретинопатии, это уже в зависимости от состояния. Один раз в 3-4 недели. То есть таких пациентов мы держим под контролем, под жестким контролем, и стараемся чаще их осматривать. Вот таким образом. Конечно, как бы офтальмолог со своей стороны не лечил ретинопатию, как бы у нас удачно не проходили оперативные вмешательства, если пациент не будет следить за своим уровнем сахара, то мы ничего не добьемся, потому что больные должны понимать, что сама причина в развитии диабетической ретинопатии – это высокий уровень сахара в крови. Поэтому пациент в первую очередь должен контролировать эти показатели. Уровень сахара, артериальное давление и следовать всем рекомендациям специалистов, в которых он наблюдается. Вопросов больше нет, да? Все, тогда данная тема, она достаточно объемная, но я кратко озвучила основные актуальные вопросы, которые интересуют больных. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать в директ. Берегите себя и своих близких. Всего доброго!